мнение, со своим особым мнением. В гостях у нас сегодня Вадим Савицкий, автор YouTube-канала «Когнитивный надзор». Вадим, привет.
Всем привет, Лиза, привет.
Мы стали с тобой часто встречаться в эфирах, это не может не радовать.
Абсолютно взаимно.
Но, как всегда, информационная повестка ничуть не оптимистичная. На хороших новостей у нас как-то мало. Я хотела начать с произошедшего в Дагестане, наверное, с того момента, что Путин решил никаким образом эту ситуацию не комментировать, ни то, что происходит в Дагестане, ни другие трагические события в нашей стране. Ну, как-то оно все, видимо, недостойного внимания. И мы с тобой перед началом эфира говорили о том, что мы в который раз обсуждаем отсутствие официальной реакции Владимира Путина. Казалось бы, уже четверть века мы живем с Владимиром Путиным, и каждый раз мы чему-то удивляемся. У тебя есть объяснение, почему мы все еще чего-то ждем от первого лица государства?
Честно говоря, почему мы с тобой ждем, у меня есть объяснение. Вопрос в том, ждут ли все остальные люди и в какой пропорции они ждут. Ведь на самом деле реакции главы любого государства определяются, если не во всем, то во многом, тем, какие у него взаимоотношения с обществом. Насколько электоральные процедуры в его стране влияют на сохранение его власти и на ее укрепление и так далее. Поэтому, в общем-то, удивляться здесь глобально нечему. Да? Можно так вскидывать руки к небу, вопрошать, но делать это обычно. Ни один политик не хочет ассоциироваться с чем-то печальным. Наверное, самое время высказать соболезнования всем погибшим, всем пострадавшим. Хотя бы от нашего лица. Вот. Но, видишь, нам-то с тобой по большому счету по барабану, с чем мы с тобой ассоциируемся, хотя тоже не совсем, но в гораздо меньшей степени нам не избираться на пост, ни на какой, да, большой. Хотя если ты будешь, я не знаю, сейчас на эхе, ну, на остатках эха есть избрание главного редактора.
А у нас нет главного редактора.
За тебя, даже так, ну видишь, значит тебе уже некуда баллотироваться, я так понимаю. Вот, поэтому тебя это не очень волнует. А вот Владимир Путин, да, наверное, это волнует больше. И нормально, что когда случается что-то подобное, без особой нужды, если, скажем так, культура, в том числе медийная культура, электоральная культура, не вынуждает политика высказываться об этом, то абсолютно рационально, естественно, об этом ничего не говорить. Потому что особенно в любой стране может случиться теракт, но это никогда не говорит хорошо о власти, которая там допустила, не доглядела, не досмотрела. Так что вот если бы его там замечательно бы предотвратили как-то, тогда есть повод об этом высказаться. А так, тем более в условиях сейчас, в 2024 году, когда такие новости, к сожалению, уже небольшие новости, честно говоря. По-моему, мы в ситуации, когда вообще нет никаких больше сенсаций. Я сам, честно говоря, открыв новости и увидев там какие-то видео горящих домов, даже не понял сначала, что это. И у меня даже не было никакой эмоции. Я такой, ну вот, продолжается тот ужас, в котором мы живем. А потом я только увидел, что, так это в Дагестане. То есть в этом есть что-то необычное по отношению к обычным новостям про горящие дома и гибель людей. Вот, поэтому, когда это еще и не сенсация, лишний раз как-то связывать себя с такими новостями ни один политик не захочет, а Владимира Путина еще никто к этому не вынудит. Ну, поэтому, что удивительно.
А у нас что, традиционно наша культура социальная не подразумевает участие какой-то главы государства в трагических событиях?
Подразумевает, но в том случае, когда это светлая грусть, грубо говоря, когда это дела, во-первых, давно минувших дней, когда там уже все решено, все понятно, и действующий глава государства, даже если он когда-то, может быть, относился к этому каким-то образом, то уж прямо сейчас уже к этому никакого отношения не имеет. То есть это, знаешь, вот на Википедии бывает, пишут, статья посвящена текущим событиям, и сверху такие часики, дескать, вы там особенно не обращайте внимания на то, что тут написано, может, уже все давно изменилось. Вот сейчас такие события, и про такие события вообще ничего не хочется говорить сразу, потому что рискуешь остаться дураках. Что-нибудь сейчас заявишь, а через 5 минут выяснится, что твои заявления теперь как-то вот странно выглядят в новом контексте. Поэтому, опять же, любой глава любого государства будет стремиться дождаться ситуации, когда уже все ясно, все конкретно, все под контролем, и вот тогда-то можно заявлять. Но проблема в том, что, по-моему, может быть, со мной не согласишься, сейчас в принципе ощущение, что все под контролем, давно потеряно и у людей, и, наверное, у тех, кто, значит, управляет этими людьми. Поэтому лишний раз что-нибудь сказать в ситуации такой турбулентности, такой неопределенности, это значит себя дополнительно подвергнуть риску. А зачем, если никто не требует? Лучше промолчать.
Это вот поэтому так странно высказываются различные официальные лица. Вот, например, глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал происходящее в его регионе таким образом. Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. По предварительной информации, среди них есть пострадавшие. Вообще ничего не понятно. Если читать просто то, что написал глава Дагестана, возникает куча вопросов, и совершенно нет ответов на них.
Конечно, а почему глава Дагестана должен давать нам какие-то ответы, честно говоря? С чего бы вдруг?
Но это его регион.
Наверное, было бы странно.
Он должен сказать, напали какие-то злостные террористы на синагогу, на православный храм, перебили сотрудников полиции, ужасные люди, но мы там стараемся все разрулить.
Ну, кому должен? Вот ты, например, должна, наверное, там, зрителям эхо что-то такое. Если ты будешь высказываться так, как им не нравится, и вообще потеряешь их доверие, наверное, ты потеряешь место на живом гвозде. Потому что будешь неинтересно. Зрители скажут, фу, Лиза Никина, или, может быть, там, Вадим Савицкий, да ну его вообще смотреть не будем. Тут все понятно. А кому должен глава Дагестана? Наверное, тому, от кого зависит его... Наверное, тому, от кого зависит его должность. Вот если ты считаешь, что дагестанцем, может быть, интересная версия. Если кому-то другому он обязан своим положением, то, наверное, он должен говорить так, как понравится тому, кто в первую очередь и контролирует нахождение его на этой позиции или его оттуда выдворение. И вот, наверное, тем, кто и является вот этими самыми людьми, их вполне устраивает такое высказывание главы Дагестана. Ну, я так предполагаю.
То есть вот такой новояз, он прежде всего для вышестоящих чиновников?
Ну, конечно. Нет, как сказать. Он направлен, конечно, не вышестоящим чиновникам, но выгоден он вышестоящим чиновникам и всей структуре, поскольку признание, опять же, как бы это простая, на самом деле, мысль, не требующая большой экспертизы. Разводить лишний раз кипиш, когда и так все не очень хорошо, это так себе идея. И, разумеется, бывают ситуации, когда люди сами требуют ответов, да, и власть имущие оказываются в безвыходном положении, им приходится что-то сказать. И, опять же, бывают интересные моменты, когда риск-менеджмент неправильно срабатывает, когда пытаются замолчать, а выясняется, что лучше бы сразу что-нибудь сказали, потому что молчание провоцирует чрезмерное недовольство общества, и потом уже все высказывания оказываются запоздалыми, да, и начинается такой снежный ком. Такое, разумеется, тоже бывает. Но здесь, по всей видимости, не та ситуация, особенно в России в 2024 году, когда как бы ежедневно новости, вне зависимости от того, каких людей придерживаются политических взглядов, новости невеселые, новости трагические, новости чудовищные каждый день. Просто для любых людей. Поэтому эта новость, она какой бы страшной ни была, к сожалению, она уже как бы встраивается в ряд других. Она все равно менее сенсационная, чем была бы, допустим, такая же новость в 2021 году. Да? Ну, я думаю, ты тоже с этим согласишься. И даже в контексте терактов, вот был теракт в Крокусе, был этот случай в СИЗО, теперь атака на Дагестан, даже вне контекста украинского, просто в России-то вот это, видишь, сколько подряд происходит. Поэтому даже в этом смысле это уже не из ряда вон событие. К сожалению, чудовищно вообще, к сожалению.
А тебе не кажется занятным вот это сочетание, с одной стороны, совершенно нечеловеческого формального канцелярского языка, попытка дестабилизации общественной ситуации, и с другой стороны, то, что мы видим, например, от того же самого Путина, от Лаврова, которые используют вот такой максимально по-братски, не знаю, как это правильно сказать, такой гопнический язык. Вот разве что на картах вот так не сидят за вот этими своими столами и семечки не щелкают.
Ну, опять же, здесь разные цели, да. Наверное, мы тоже не ожидаем там в больнице в свидетельстве о смерти, что там будет написано не сухо, там скончался в такое-то время от каких-то причин, там будет написано «Мы страшно сожалеем всей больнице, что вашего родного не стало». Да, наверное, мы не этого ждем. Нормально, что какие-то официальные заявления имеют вот такой сухой канцелярский характер. Другое дело, нравится ли нам риторика тех, кто занимает первые лица в государстве, но я не думаю, что это как-то просто коррелирует с сухостью официальных заявлений на низовом уровне. Эта сухость, опять же, присуща всем. Ну да, можно к этому добавить такое же сухое, там, администрация такой-то там республики выражает сочувствие всем пострадавшим. Ну, по-моему, это тоже было выражено. Там, по-моему, на официальном уровне тоже были принесены соболезнования. Ну, так уж устроено государственное, административный весь этот аппарат, что ему свойственен канцелярский язык.
Хорошо, давай тогда к следующей теме перейдем, к тому, как отреагировали на заявление сербских властей о том, что действительно какое-то оружие было через третьи страны сербское продано Украине. Это вызвало реакцию, разумеется, внутри России, в том числе и среди участников шоу Соловьева, ну и, конечно, на официальном уровне тоже. Но вот учитывая, что ты находишься в Сербии, можешь, пожалуйста, рассказать больше об этом?
Ну, на самом деле, уже, насколько мне известно, не первый раз речь идет о том, что Сербия относится более-менее равноудаленно к украинской стороне, и к российской стороне в этом вопросе. Сербское общество, насколько я могу судить и по изучаемой информации, и по непосредственному жизненному опыту, конечно, очень тяготеет к России, но скорее не в контексте текущих событий, а вообще. Симпатия сербов, я сейчас говорю не о политиках, а о рядовых гражданах, она не связана с нынешними событиями, в той мере, в какой она связана вообще со всей предысторией сербско-русских отношений. Поэтому, наверное, будет большим заблуждением сказать, что сербы вот так массово поддерживают Россию именно сейчас, именно в этих событиях. Они поддерживают Россию как бы по инерции. Русские наши братья, они всегда поддерживали, во время бомбардировок НАТО поддерживали, во время Первой мировой войны поддерживали, совместно освобождали Белград, югославские партизаны и Красная армия. Это огромная часть совместной истории, и сербы очень любят русских. Но нельзя сказать, что сербы прям вот тут массово поддерживают происходящее сейчас на юго-востоке Украины. Поэтому нет ничего удивительного такого уж в том, что сербы делают такие заявления, лично для меня, находящегося здесь, в сербском новостном контексте. Но понимаю, что у России и у людей, кто живут внутри России, наверное, это вызывает больше удивления. Как же так? Сербы наши близкие друзья, а вот они допускают перепродажу, я замечу, не прямую продажу, а все-таки перепродажу через третьи лица своих боеприпасов, в том числе украинской стороне. Изнутри Сербии, я имею в виду, это таким удивительным не кажется. Здесь ежедневно происходят какие-то встречи с украинскими представителями. Сюда приезжала, по-моему, Елена Зеленская. Здесь были разные, ну, кроме президента Украины, вот следующие за ним по уровню высокопоставленности лица сюда приезжали, проводили переговоры. Сербия семимильными шагами идет в ЕС сейчас, постоянно идут об этом разговоры, постоянно высказывают все подряд из Евросоюза, что Евросоюз без Балкан вообще не Евросоюз, что особенно Венгрия там просто изо всех сил говорит, что все, Сербия должна до 2027 года вступить в ЕС. Экономически тоже принято думать, что якобы Сербия сверхзависима от России, что тоже неправда, товарооборот у России с Евросоюзом многократно превышает товарооборот с Россией. Конечно, Сербии выгодно взаимоотношения с Россией и сохранять хорошие, но если уж их поставят, либо одна, либо другая сторона поставит перед жестким выбором, что вот вы обязаны выбрать, они не имеют другого выбора, кроме как выбрать ЕС, просто потому что выбрать не ЕС самоубийственно, это выставил себе в ногу. Сербия абсолютно полностью зависит в большинстве вопросов от именно европейской экономики, а не от российской, поэтому ожидать на основании каких-то братских чувств самоубийственных решений от сербской власти было бы тоже странно, даже если они, может быть, все, вот вся сербская власть может быть сердцем и душой полностью с Владимиром Путиным. Можем мы это допустить? Да запросто. Но они просто, мне кажется, не могут ни в каких вообще конфигурациях сделать так, чтобы реально экономически встать на сторону России. Потому что это просто приведет к краху, к катастрофе внутри Сербии. Все-таки сербские власти должны о сербах в первую очередь беспокоиться.
Ну а то, что на российском телевидении вот такое разочарование, Сербия, наш друг, наш товарищ, вдруг, внезапно, вот этим вражинам поставляет оружие, пусть и через третьих лиц, вместо того, чтобы поставлять это оружие России, там в цитате, которую ты мне присылал, было, что могли бы поставлять России, могли бы продавать, чтобы мы там его использовали, но нет, они вместо этого выбрали продавать его России. Здесь почему такие ожидания? Все же должны,
ну, как
понимать.
Я уже сказал, да, взаимоотношения близкие на протяжении многих лет, и понятно, что Россия, разумеется, и те люди, которые относятся к числу поддерживающих специальную военную операцию, очевидно, ожидают от сербского народа, которым тоже Россия помогала в военные периоды, да, в том числе в конфронтации с НАТО, ожидают каких-то ответных каких-то жестов. Но и даже просто, ну, как бы сухо и рационально размышляя об этом, вне зависимости от своей политической позиции, мне кажется, невозможно представить, как сейчас себе может позволить Вучич и его правительство сотрудничать с Россией так, чтобы Евросоюз просто ввел против них жесточайшие санкции, и на этом, в общем-то, все благополучие в Сербии закончится просто моментально. Я не могу себе этого вообразить. Еще раз, при том, что, может быть, каждый сербский сейчас управленец там высокоуровневый и просто всем сердцем за Россию. Я не говорю, что это так, я говорю, что можно это допустить. Просто это фактически ничего не меняет. Уж слишком сильно Сербия завязана на европейской экономике. Мне кажется, это просто абсолютно безвыходно. Вот. И все-таки Сербия, мне кажется, даже удивительно умудряется сохранять какую-то равноудаленность от обоих лагерей, хотя давление на Сербию, конечно, со стороны Евросоюза просто колоссальное. И то, что вообще что-то удается сохранить в отношениях с Россией, это уже супер удивительно, учитывая, кстати, что тоже интересный момент, что сербский, допустим, сербский банковский сектор, он работает вообще в противофазе с государственной властью, потому что сербский банковский сектор очень сильно зависит от Евросоюза, и можно сказать, что некоторые сербские банки в каком-то смысле вводят санкции без указания на то сербского государства. То есть у сербского государства к тебе по каким-то вопросам вопросов не будет, по каким-то моментам финансовым. А вот у банков будут, потому что банки не хотят ссориться со своими контрагентами в Европе. Вот, поэтому влияние Евросоюза здесь чувствуется вот на каждом шагу. Но сербские власти до сих пор изо всех сил держатся, за что, наоборот, надо, наверное, сказать, ну, если не спасибо, то как-то быть более дальновидно. На самом деле, вот он такими грязными словами, по-моему, Мардан, да, фамилия этого... медиа-деятеля.
Да.
Мне кажется, не очень дальновидно, даже если это искреннее чувство такое, вот человек расстроен, я понимаю, но называть как там женщинами с низкой социальной ответственностью в самой грубой форме, да, как это обозначил когда-то Путин, наверное, не очень правильно, потому что вряд ли это поможет делу. То есть, нет, если отчаялся и считаешь, что все, уже отношения погублены, шансов больше никаких нет, наверное, последнее, что остается сказать, это да и пошла ты к чертовой матери. Но если пока еще не все потеряно, а еще не все потеряно, еще у России и Сербии какие-то связи есть, гораздо лучше, чем да, с другими странами Европы. Может быть, не самое дальновидное вообще решение называть такими словами всю страну.
Ну, будем откровенны, что вряд ли слова Сергея Мардана имеют какое-то значение для сербских властей.
Ну, как знак, для сербских властей может быть, но понимаете, в чем дело? В Сербии все-таки демократия. Да, если мы посмотрим на индекс демократии, тут пусть и несовершенная, прям так и называется, да, вот эта категория в этом индексе, несовершенная демократия, но все-таки демократия. То есть здесь власть имущие все-таки ориентируются во многом на то, что думают по этому поводу жители этой страны, и они зависят от этого, зависят от электоральных процессов. А значит, если вдруг каким-то образом приобретет большую популярность Сергей Мардан в Сербии, да, своим заявлением. Вдруг кто-то поднимет это на флаг, начнет об этом активно заявлять. Вот посмотрите, что говорят по российскому телевидению или где это было, в интернете. Да, и вдруг сербское общество скажет, а что они себе это позволяют? Может быть, нам не стоит с ними дружить? То сербская власть будет вынуждена, если не полностью, то частично подстроиться, принять это во внимание. Так что ссориться ни с сербским правительством, ни с сербским обществом, наверное, не стоит, если вы хотите какие-то отношения сохранять.
Но разве слушает сербское общество Владимира Соловьева?
Может быть, регулярно-то и не слушает, но ты же знаешь, как это бывает. Какое-то вдруг высказывание, может быть, даже малозначимое, какое-то случайное, при правильной подаче или просто по случайному стечению обстоятельств, или в связи с тем, с другим, может неожиданно очень громко прозвучать в каком-то обществе. Особенно, если это что-то оскорбительное, тем более такое ярко оскорбительное. Я не уверен, что сербы сейчас это активно обсуждают. Это в основном в российских пабликах в Сербии появляется. Но если это будет переведено, я так скажу. Здесь вот одна женщина снимала блог просто про путешествия свои. И вот она посмела сказать, что Нови Сад, это второй город по размеру в Сербии, что он вот уступает, по-моему, то ли ее турецкому опыту проживания, то ли Петербургу. Ну, в общем, как-то она не очень лестно высказалась. Я это видео видел, оно вообще не грубое, супер нежное. Так вот, в ряде сербских газет вышли статьи, что это русская Наташа себе позволяет. Значит, не нравится ей здесь, пускай езжает домой и так далее. И тут сербы, с одной стороны, как бы нас любят и уважают, а с другой стороны, могут и очень чувствительно отнестись к каким-то таким вещам. Еще раз, это просто девушке в Нови Саде не понравились там, значит, мусорные баки. А тут целый госпропагандист, да, на зарплате берет и называет последними словами всю Сербию. Это как-то посерьезнее будет.
Хотела еще поговорить тоже, вот продолжая тему риторики и поведения пропагандистов российских властей. Был удар по Севастополю, и погибли 4 человека, более 150 ранены. В Кремле выразили, конечно же, свое сочувствие, не лично Владимир Путин, но, тем не менее, Кремль посочувствовал людям, но при этом не собираются закрывать туристический сезон, не собираются вводить какие-то ограничения. Более того, призывают не бояться отдыхать на полуострове, несмотря на подобные удары. Вот это какая-то странная, мне кажется, тактика успокоения народа. Да, у нас там прилетело, да, люди пострадали, но вы, главное, не нервничайте, вы билеты покупаете. Вот это чем можно объяснить?
А мне даже непонятно, почему тебе это кажется странным. Это вполне естественно. Пока это не приобретает массовый характер, а все-таки пока нет причин полагать, что вот каждый день будут гибнуть туристы в Крыму от обстрелов, в такой ситуации, конечно, имиджево более выгодно, да, посочувствовать, но, ну, дескать, бывает, да, в конце концов, вон, а в Египте там турист акула может съесть, бывало такое, бывало, ну что ж теперь, не ездить в Египет, что ли, в конце-то концов, да, нет, это я не свое мнение выражаю, разумеется, это я говорю, как это имиджево может выглядеть, то есть надо представить подобную ситуацию, как, ну, вот, инцидент неприятный, ужасный, чудовищный, но все-таки единичный, что ж нам теперь не ездить в Крым из-за такой ерунды.
Ну, просто получается очень мрачная ирония, когда происходит, не знаю, в условном Египте от какого-нибудь обстрела гибнут люди, россияне, то Россия выпускает предупреждение: граждане, не езжайте туда, вам там делать нечего. А когда это происходит на своей территории, ребят, все нормально, не переживайте, не беспокойтесь.
Конечно, но заявляет ли египетский МИД российским туристам: ни в коем случае к нам не приезжайте? Наверное же нет, потому что в интересах египетского МИДа быстренько все урегулировать и сказать: снова, пожалуйста, все флаги в гости к нам. Вот точно так же и здесь, просто это внутренний туризм, поэтому, конечно же, России выгодно представить эту ситуацию как неприятный, но единичный инцидент.
Ну хорошо, еще по поводу неприятных, но единичных инцидентов. Хотя нет, я хочу сначала задать вопрос от нашего слушателя, тем более, что он был в самом начале нашего эфира. Илья Евсеев спрашивает: Вадим, какое у вас отношение к Джулиану Ассанжу? Можно ли к его деятельности относиться однозначно? Спасибо.
Да, можно все что угодно, можете относиться однозначно, можете это, кто я вам, не страшно брату своему. Я, честно говоря, не могу сказать, что я глубоко погружен в историю Джулиана Ассанжа, но точно можно сказать, что это человек отважный и человек, преданный своему делу, учитывая, какие риски он нес изначально, и вот эти риски реализовались. Ну, трудно, мне кажется, обвинить, насколько мне известно, этого человека не знаю, там, в корыстном интересе. Меня вообще всегда восхищали люди, которые действуют во имя своих идеалов, несмотря на, может быть, страшные риски, которые они несут. Даже в том случае, если я эти идеалы не разделяю. В случае с идеалами Ассанжа, ну, да, к ним могут быть некоторые вопросы, и критика деятельности Ассанжа в том числе вполне может быть рациональна, да, что он там подрывает государственную безопасность и так далее. Такая же была критика в адрес Сноудена, да, например, что, дескать, молодой зеленый идеалист, который на самом деле во имя каких-то своих вот голубых мечт подвергает гораздо большей опасности всю свою страну. Рационально ли такая критика? Да, вполне. Это не значит, что я ее разделяю. Просто, в общем, рационально можно выступать на стороне Ассанжа, например, или Сноудена, и также и рационально их критиковать. Но, во всяком случае, и тот, и другой вызывают у меня, по меньшей мере, уважение в силу последовательной позиции, которую они отстаивают, несмотря на чудовищные риски, которым они подвергаются. Я бы так точно не смог, поэтому меня такие люди всегда издалека восхищают. Это вот, знаешь, когда смотришь на человека, думаешь, вот бы хоть чуть-чуть отщипнуть от них этой стойкости, этой целеустремленности, по меньшей мере, тут можно снять шляпу.
Вот, кстати, да, ты ведь очень часто разбираешь именно какие-то когнитивные искажения, в этом суть твоего YouTube-канала, основной контент. Мне интересно, почему, и происходит ли это именно в последнее время, или это просто какое-то стандартное явление человеческой психики, почему человеку обязательно принять какую-то сторону, однозначную сторону, сказать, вот этот плохой или вот этот хороший, ну, за исключением всех случаев, когда ты просто говоришь, меня это не волнует, я ничего не знаю. Вот это разделение на какие-то лагеря, вот это отстаивание своей позиции, из-за чего?
Человеку вообще свойственно стремиться к определенности. Вот такой парадокс человеческой психики. Мы постоянно находимся в условиях неопределенности, в постоянном поиске или попытке создания определенности. Даже если что-то является абсолютно шатким, неубедительным и так далее, мы ищем все возможные пути, чтобы это каким-то образом, путем, собственно, сказать, мышления и осмысления, привести к какой-то более-менее устойчивой картине. Потому что в противном случае мы находимся, во-первых, в состоянии постоянного стресса, Но, во-вторых, в состоянии чудовищных энергозатрат. Да, если верить Канеману, Нобелевскому лауреату, исследователю, одному из пионеров когнитивной науки в современном ее виде, которого вот не так давно не стало, к сожалению. Так вот, у него есть представление, да, концепция о системе мышления 1 и системе мышления 2, одна из которых отвечает за быстрые и такие автоматические решения, а другая помогает нам долго и вовлеченно рационально осмыслять какие-то события. Но вот вторая, она требует, конечно, огромного вовлечения когнитивных ресурсов, а значит, времени, энергии, усилий. Опять же, поднимается стресс в связи с этим, поэтому мы стараемся по минимуму задействовать вторую и как можно чаще, без лишней надобности, значит, ее не задействовать, а только первую использовать. И, в общем-то, этим вполне объясняется, хотя там тут можно уходить в долгий интересный разговор, потому что есть и критики этого подхода, и сегодня уже представление вот такой упрощенной системе 1, системе 2 Канемана подвергается активной критике. Там можно много об этом обсуждать. Наверное, наши зрители в этом эфире таких подробностей не ждут. Но если в двух словах, то примерно так.
Просто меня это всегда несколько смущало. Возникало ощущение, что ты пытаешься как-то разговаривать с людьми и попытаться объяснить им, что все не так однозначно. В хорошем смысле, что не нужно там бросаться друг на друга с камнями и забивать палками. В итоге ты становишься тем самым человеком, на которого нужно бросаться с камнями и забивать палками, потому что ты не угодил обеим сторонам, обеим позициям.
Это самое сложное, конечно. Всегда хочется присоединиться к какому-то однозначному, понятному лагерю. И очень часто еще создается прекрасная иллюзия, что, ну, допустим, люди, которые придерживаются там антивоенной риторики, которые, может быть, уехали из России и смотрят, иногда бывает, свысока на тех, кто в России остается, да, и стремятся, например, переубедить там своих близких и так далее, а выясняется, в общем-то, часто очень неприглядные вещи, что ты сам тоже человек убежденный. Да, то, что ты убежденный, ведь это еще не значит, что ты убежден в чем-то плохом, может, ты убежден в чем-то хорошем, да? Может быть, ты, осмыслив свою позицию, поймешь, что ты ее не меняешь, что просто теперь ты действительно ее рационально осмыслил и нашел в ней в том числе и слабые места, потому что нет позиции без слабых мест, да, и как-то понял, почему ты с этими слабыми местами миришься, но это необходимый процесс, очень часто люди просто принимают эмоционально симпатичную им сторону и спорят с другой стороной, которая точно так же приняла решение не на основании сложного рационального анализа, а на основании просто эмоциональных симпатий, но почему-то одним кажется, что вот они на самом деле... что их позиция весьма обоснованна и крепка, а другая позиция нет. Да, к сожалению, и антивоенная, и провоенная позиция, и, значит, и пропутинская, и антипутинская, как угодно еще, может быть и часто является просто эмоциональной симпатией, нежели результатом рационального анализа.
А у тебя есть какие-то темы, по которым ты максимально однозначен и не собираешься рассматривать противоположную точку зрения?
Нет, точно нет. Вообще не собираюсь рассматривать противоположную точку зрения. Для меня так вопрос вообще никогда не стоит. Потому что даже если я, допустим, могу быть в чем-то глубоко убежден и внутренне не подозревать, что я могу поменять свою точку зрения, я, тем не менее, в любом случае буду рассматривать другую, потому что я хочу понять других людей. Более того, понимание людей... Во-первых, поможет тебе их переубедить, если ты полностью убежден в своей правоте, да, ты можешь переманить на свою сторону людей с другими взглядами, и как минимум для этого нужно понять их аргументацию. Да, ну, я, например, абсолютно уверен, что Земля шарообразная. Да, я очень сомневаюсь, я отвожу миллионные доли процента на то, что кто-то переубедит меня, и я убежусь в том, что Земля плоская. Но, тем не менее, интересно узнать, как люди обосновывают это. Да, они же, что важно, они не просто говорят, а мне так нравится. Против этого не поспоришь, но нравится и нравится, пожалуйста. Если тебе это не мешает жить, почему бы и нет, да, в общем-то, можно жить, считая, что Земля плоская, тебе это не сильно помешает, да, если только ты там не в ряде специфических сфер работаешь, вот, а тем не менее, они не на симпатии свои, ссылаются, а они утверждают, что у них есть рациональное обоснование того, что Земля плоская, да, Юрий Лоза говорит, у меня есть техническое образование, на секундочку, и поэтому я могу доказать, что Земля плоская, а тут уже поле рациональной аргументации, тут уже интересно послушать, выяснить, и вдруг же все-таки она плоская, да. Послушаем. Это воспитание в себе толерантности к любой точке зрения.
Но это ты говоришь про людей, которые пытаются обосновывать свою позицию. Мне кажется, очень частый такой манипулятивный, наверное, подсознательный прием людей, доказывающих, например, что Земля плоская, это когда они так: ты что, правда веришь, что ракеты летают в космос, и Земля круглая? Ну ты даешь.
Да, ну, я могу сказать, ну, мне страшно, если я заблуждаюсь. Дружище, переубеди меня, пожалуйста. Да, Я вижу, что тебя это эмоционально цепляет, моя уверенность в том, что Земля шарообразная. У меня есть некоторые аргументы в пользу этого, но у тебя, наверное, тоже есть свои. Расскажи, я буду рад быть переубежденным, и я правда буду рад. На самом деле, если меня переубедят в том, что Земля плоская, я буду рад. Почему? Потому что в таком случае выясняется, что все предыдущее время я жил в иллюзиях, правильно? И если вдруг меня переубедят, и я увижу, что рациональная аргументация все-таки в пользу плоской Земли, значит, я откажусь от какой-то страшной иллюзии, которой подвержены миллионы людей по всей Земле. Это же прекрасно, что я от нее откажусь и смогу наконец-то по-настоящему увидеть мир в том виде, в каком он и правда существует. Это будет для меня большая радость, поэтому я без иронии, действительно искренне скажу такому человеку: переубеди меня, если ты сможешь, это будет просто потрясающе.
А если речь зайдет о более чувствительной теме, в общем-то, ради которой я сейчас и задаю все эти вопросы, и которая волнует, мне кажется, очень многих, это отношение к войне. Ты тоже скажешь: переубеди
точно...
меня, я тоже буду рад,
конечно,
если ты меня переубедишь, правда?
Конечно, конечно. Разумеется, ну а что, ну представь себе, если позиция, которая нам, наверное, обоим не очень близка, но которой придерживаются там лагерь, как их там принято называть, Z-патриоты, если они правы, ну если все правда так, ну ты можешь, если это правда так, это же хорошо, чтобы тебя переубедили, просто мы с тобой убеждены, что это не так. Но если это вдруг так, а мы с тобой в иллюзии, что ж хорошего, то что мы с тобой живем в иллюзии, а там где-то люди знают, как все на самом деле. Конечно, хорошо, чтобы они нас переубедили. Но переубедили не эмоционально, не в смысле просто там уговорили нас, а правда привели такие аргументы, которые нам покажутся абсолютно рационально неоспоримыми, и мы будем вынуждены принять другую сторону. Нравится она нам или нет, да, научно-рациональный подход. Если тебе, как бы тебе не нравилась другая теория, если тебе нравится, если вот рационально обосновывается это, тебе придется ее принять. Сколько бы она тебе не нравилась, но что поделать? Но это в тех случаях, в которых в которых в принципе работает рациональная аргументация. Да? Есть вещи аксиологические, сугубо ценностные. Да? То есть один считает, что что-то хорошо, другой, что что-то плохо. Да? Там, одни хотят рожать детей, другие там, антинаталисты, да, считают, что рожать детей – это ужасно, хорошая беременность, да, это та, которая закончилась абортом. Да? Вот это ценностный вопрос. Тут есть определенное пространство для рациональной аргументации, но она довольно быстро упирается в ценностные вопросы. Там, где невозможно, что называется, слово против слова, да, ценность против ценности. Все, вот там уже рациональных аргументов нет, и это нормально, и ты просто должен понимать, отделять ту область, в которой рациональная аргументация возможна, и та, в которой есть ценностные вопросы. Ценности тоже могут меняться, но не всегда и в меньшей степени под воздействием рациональной аргументации.
Но ведь часто бывает, что ценностные вопросы одни и те же, но позиции при этом прям противоположные.
Да, действительно. И вот тут-то как раз и вступает в роль рациональная аргументация. Потому что мы, получается, имеем одни и те же идеалы, одни и те же ценности, но считаем, что либо их надо по-разному достигать, да, либо мы по-разному увидим обстоятельства, и одним из нас кажется, что здесь, допустим, эти ценности попраны, а другим кажется, что средства решения, которые были предложены, как раз и являются попранием тех самых наших изначальных идеалов. Да? И вот тут-то как раз и поле для рационального спора. Поэтому прекрасно, когда представители провоенного и антивоенного лагеря, например, могут встретиться и спокойно, но сколько это возможно, поговорить именно вот в этой плоскости. Потому что очень часто выясняется, и это один из таких тезисов, которые я довольно часто стараюсь в интервью проговаривать, что люди, которые условно, это очень, конечно, приблизительное и дурацкое деление за войну и против войны, да, выясняется, на самом деле нет такого деления, что почти все против войны. Людей за войну, их практически не существует. Просто одни считают, что война это вынужденная мера, и она необходима для спасения людей, защиты национального суверенитета и прочих вещей, да, а другие считают, что нет, напротив, что она подрывает все эти ценности, а ценности-то одни и те же. И здесь вопрос, если это действительно не люди, которые на зарплате отстаивают точку зрения и не планируют ее менять, а люди, которые искренне убеждены в одном, а другие искренне убеждены в другом, если они могут встретиться, поговорить и рационально друг на друга воздействовать, что может быть чудеснее? Это и должно рано или поздно привести к каким-то сдвигам в лучшую сторону.
Ты достиг какой-то удивительной стадии дзена, мое восхищение.
Ну, я не знаю, хорошо это или плохо, но, наверное, да. А куда деваться? То есть, ну, можно, конечно, сходить с ума постоянно, и не могу осуждать таких людей, да, и это же не значит, что, то есть, когда ты говоришь про дзен, может сложиться впечатление, что я по этому поводу не испытываю там боли, да, я ее испытываю вместе с другими людьми, причем по обе, из обоих лагерей, да, которые искренне переживают о происходящем. Просто... Ну, слезами горю не поможешь, если ты можешь слезы условные, да, слезы, все эти переживания как-то взять худо-бедно под контроль и делать то, что может помочь, в моем случае это просто разговор. Да? И мой канал, он не про переубеждение, а про то, чтобы научить людей, как мне кажется, да, это, ну, понятно, это больше амбициозно звучит, да, и как бы с претензией, да, научить людей друг с другом разговаривать. Это, значит, я так вот прекрасно умею разговаривать. Ну вот я, да, так вот подумал о себе, что мне, у меня это получается несколько лучше, чем у других, что и образование мне в этом помогает, и какие-то природные склонности. И вот подумал я, что поделюсь я своим багажом для того, чтобы люди, может быть, лучше смогли найти взаимопонимание, даже если они друг с другом вот, не согласны просто до, ну, до смертоубийства. Иногда даже напрямую, да, к сожалению. Вот, хочется верить, хотя точных подтверждений у нас нет, что это хотя бы чуть-чуть может помочь.
Давай сделаем небольшой перерыв на рекламу. У нас на shop.diletant.media лежит книга Джорджа Оруэлла 1945. Это руины военные репортажи под названием. Оруэлл известен не только, ну, известен, конечно, прежде всего своими антиутопиями, но вообще-то он еще был военным корреспондентом, и в феврале 1945-го он поехал в Германию, чтобы, как очевидец, рассказать о жизни разрушенной Европы. И вот в этой книге впервые собраны его яркие глубокие заметки о 40-х годах, о мировой войне, ее цене и о ее последствиях. Война была в фокусе радио и газетных выступлений Оруэлла еще со времен его участия в боях с франкистами в Испании. Это я уже читаю описание, как вы могли догадаться. И в 1944 году дом, в котором Оруэлл жил с семьей, был разрушен немецкими бомбами. Так что у него было множество причин для ненависти к противникам, но в своих публических, публицистических работах он прежде всего думает о будущем и ищет для людей выход из кровавых тупиков, тотальной войны и разобщенности. Мне кажется, это очень перекликается с темой нашего разговора. На shop.diletant.media вы можете эту книгу приобрести, вы можете попросить автографы кого-то из ведущих, если хотите, если не хотите, мы просто пришлем вам эту книгу. Ну и, конечно, посмотрите, что еще там есть. Мы по-прежнему продаем шоперы. Вот конкретно этот я взяла лично свой, решила вам его тоже показать. Наш фирменный дилетантовский, живогвоздевский шопер, я думаю, тоже очень актуальный. Ну и, конечно, другие наши книги, журналы, все это можно купить, все это можно заказать, и таким образом нас поддержать, потому что без ваших донатов у нас просто не было бы возможности работать. Сейчас многие проекты существуют за счет зрителей, мы не исключение, финансирования у нас никакого нет, исключительно продажа книг и те деньги, которые вы переводите в качестве добровольных пожертвований. Можно сделать это по QR-кодам или по ссылкам под видео, можно даже подписку оформить, как вам удобнее. Продолжаем наш эфир. Особое мнение
Вадим... По всему ли миру вы доставляете шоперы, хочу я узнать, как житель не России?
Кстати, да. Мы доставляем в разные страны. Я не могу прям однозначно сказать, все ли хорошо везде работает, потому что я не занимаюсь магазином, я не занимаюсь доставками, но, насколько мне известно, мы в разные страны отправляем. Хотя я тут, кстати, пыталась отправить, ну, не пыталась, отправила две книги в Германию, выяснила, что это стоит в два раза дороже самих книг, и была в ужасе. Но да, кажется, доставка у нас по всем странам работает, если есть какое-то, хоть какое-то почтовое сообщение. Занятную тему я тут увидела, продолжая эфир, особое мнение, Вадим Савельев, автор YouTube-канала «Когнитивный надзор», подписывайтесь обязательно, увидела у издания «Люди Байкала» разговор с различными специалистами, психологами, которые говорят, что люди с войны приходят не с ПТСР, которая считается чем-то негативным, а с ПТР, посттравматический рост. Они приходят с войны, становятся сильнее, мужественнее, амбициознее, шире. То, что там жены их жалуются, что мужья пришли не в себе, так это просто жены привыкли мужьями помыкать, а теперь мужья стали настоящими мужчинами и стали лучше и сильнее. И это становится какой-то массовой историей. По-моему, это довольно опасная штука, и я не до конца понимаю, как могут специалисты, те, кто называют себя психологами, действительно заниматься такой пропагандой?
Ну, во-первых, себя я как раз психологом не называю, у меня нет никаких оснований, поэтому рассуждать здесь именно как психолог я не могу, но могу рассуждать с другой стороны. Мне кажется, что мы должны разузнать все подробности конкретно этой публикации, чтобы судить о ней, да, является ли это действительно частью пропаганды или нет. Но, с другой стороны, ведь нельзя отрицать, что война и правда... развивает в человеке какие-то качества, которые ему в дальнейшем помогают. Другой вопрос, нужно ли нам делать на этом акцент, да, и к чему приводит акцент на именно этих качествах и на этих процессах, и каких больше, да, в какой пропорции они, да, то есть на 10 искалеченных и там погибших, может быть, один выросший, да, ну, как принято говорить, то, что нас не убивает, делает нас сильнее, и в каком-то смысле так оно и есть, да, хотя, конечно, далеко не всегда. Поэтому, с одной стороны, наверное, не стоит отрицать, что человек может пройти войну из этого опыта что-то извлечь. Да, вот мы только что про Оруэлла говорили, да, или там других писателей, которые, да, их травмировала война, с другой стороны, Ну, они бы не написали, наверное, своих великих произведений, если бы они не пережили войну. То есть это их духовно развило определенным образом. Но все это, конечно, не оправдывает войну, да, и как люди, которые, допустим, там выходят из тюрьмы и рассказывают какие-то вещи, как их тюрьма поменяла, может быть, там закрыла их характер, но, как говорил Юрий Хованский, лучше бы я в тюрьме не сидел, даже если я что-то из нее полезное вынес. Вот, цитирую великого философа современности.
А ты говоришь про Орла, но я еще с уроков литературы в школе помню, что вот всех этих писателей, которые прошли через войну, ну, в основном через Первую мировую, но тем не менее, называют потерянным поколением, людьми с гигантскими психотравмами, которые не нашли себе потом нормальное место в жизни и всю жизнь переживали вот этот опыт войны.
Да, людей, например, которые пришли со Второй мировой, они занимали, как правило, посты, да, фронтовики, это была особая каста, да, вот известна травма следующего за фронтовиками поколения, которым не досталось вот этой прикосновения к Великой Победе, да, и в этом есть песня там, и Высоцкого, и там, других шестидесятников, но Высоцкого не всегда причисляют шестидесятникам. Ну, в общем, да, вот эта лирика людей, которые видели поколение своих отцов или даже старших братьев, и те, кто выжил, да, из них, конечно, потом занимали особое положение в обществе, и это делало их, несомненно, сильнее. Как кто-то страдал, да, страшно от контузий, кто-то страдал от страшных травм, да, там умирал молодыми, спивался, кто-то оставался инвалидами, да, на всякий случай, чтобы никто не думал, что мы тут идеализируем войну, или что я это сделаю, и говорю, вот, смотрите, как прекрасно, да, пришли фронтовики, потом заняли все руководящие должности, или там многие, и вот у них как все было хорошо. Нет, конечно, война — это страшно, и лучше бы ни одной войны никогда не было, и думаю, что как раз-таки любой здравомыслящий фронтовик первым об этом бы сказал. Но да, война в том числе и делает кого-то сильнее, ну, по тому самому принципу. К сожалению, да, она там сотню убивает, а одного из этой сотни чудо-выжившего иногда делает и более сильным. Да, это тоже правда.
У нас вот в чате некий пользователь пишет: «Бабы забеспокоились, что мужики в чувство пришли». А почему, как думаешь, в ряде, наверное...
А это с фронта пишут? Я просто хочу узнать, наверное, мужчина на фронте? Или он только что прибыл с фронта?
Наверное, да, пишет нам откуда-то оттуда в чате Ютуба. Так вот, есть вот какой-то образ, что чем мужик агрессивнее, чем он на тестостероннее и мускулиннее, тем больше он мужик. Что-то вот такое дикарское. Как думаешь, почему оно занимает до сих пор какое-то место в представлении о том, как должны выглядеть настоящие мужчины?
Ну, мускулинность может быть разной. Почему-то вот как бы есть два полюса, которые почему-то противопоставляют. Да, один полюс — это такой субтильный, женоподобный, феминный такой мальчик, которого вот такой андрогин, а с другой стороны, некий вот буквально чуть ли не бабуин, да, весь обросший там волосами, такой перекачанный, бьющий себя руками в грудь. Как бы и то, и другое — это, ну, какой-то неадекватный, да, неадекватный перекос. На самом деле, знаешь, есть вот в природе такой механизм защитный, когда такая маленькая какая-то, точно, рыбешка или маленькая бывает какая-то птичка, она не может реально справиться с проблемой, но она может только напугать тем, что она раздувается или оперение вот так раскидывает. Это, как правило, механизм, как раз, который появляется в природе у тех, кто реальной силы не имеет. То есть, если вот с этой оболочкой раскопать изначальное существо, то с ним разделаться большинству окружающих животных вообще никакой проблемы нет. И последнее, что и остается, это вот надуть щеки, надуться, вот так вот стать большим визуально, чтобы, может быть, кого-то напугать. Ну, вот такая, такого типа агрессия, да, которая выражается в насилии, например, над теми, кто не может дать сдачи, это вот то самое, да, это то самое раздувание. Но оно, как правило, до первой встречи с тем, кто может дать сдачи настоящие, да, кто может противопоставить тебе такую же грубую силу, только еще посильнее твоей. Вот, ну, меня воспитывали на идеалах великодушия, на идеалах прощения.
Ну,
да,
не мужик, в общем.
Ну, получается, что так, не знаю, понимаешь. Я слышал, что Россия православная страна, и православные ценности в мире последнее сохраняет. Ты поправь меня, если не так, я просто в России давно не живу, может быть, что-то изменилось. Вот, просто был такой Иисус Христос, вот он, кажется, что-то подобное проповедовал. Я уж не знаю, может, он был не мужик вовсе. Ну, в какой-то мере он, конечно, был не мужик, он был Богом человек, да, Сын Божий. Но, в принципе, по человеческим меркам, таким антропологическим, вроде он был больше мужчина, чем женщина, все-таки. Так, как мне кажется, да. Поэтому... Ну вот, мне эти ценности близки, хотя я человек не религиозный, но, как недавно заявил Ричард Докинс, да, по-моему, культурный христианин. Вот что-то, что-то вроде бы это в России не должно порицаться, как мне кажется.
Не, ну у нас сейчас есть вполне конкретные другие христиане. Это я вспоминаю историю с баром, забыла его название, где была такая католическая тематика, неоновые розовые кресты, куда, где сейчас были проблемы, оштрафовали этот бар, а ранее туда приходили православные активисты, вот такие вот как раз маскулинные, которые пришли оскорбляться, человек 100, наверное, и кричать, что вы себе позволяете, как вы вообще обращаетесь с верой, вас всех посадить надо, как вам не стыдно?
Фраза «пришли оскорбляться» мне понравилась.
Нет, ну, как это еще назвать? Если ты идешь в конкретное место, зная, какая там тематика, приходишь и говоришь, вы оскорбляете мои чувства, вы подонки и негодяи, ну, по-моему, это очень подходит под это определение.
Ну, можно это интерпретировать как дружбу христианских конфессий, да, все-таки ты сама говоришь, что это была не православная, да, тематика, а какая-то протестантская или католическая, да?
Католическая, ну, вроде как.
Католическая, видишь, то есть православие преодолевает многовековой раскол, оно стремится навстречу европейскому католичеству, и несмотря на чудовищные геополитические дрязги, все равно православные братья как бы тянут руку помощи католическим в борьбе с оскорблением веры. Мне кажется, это можно тоже поприветствовать.
Налаживаются отношения, выстраиваются мосты, все прекрасно. Я хочу еще немного вернуться вот к этой теме ПТР вместо ПТСР. Просто в этом же материале есть диалог с бывшим наемником, который говорит, я сейчас приведу его цитату, «Мне не хватает адреналина, скажем так, как и большинству наших. Я понимаю, что когда такие, как я, массово вернутся в Россию, тут будут проблемы. Ну, вам просто надо соблюдать определенные правила общения с нами. То есть не провоцировать и не выводить из себя». Вот это меня, если честно, очень пугает.
Пугает, и не случайно, ну, так бывает после любой войны, да, после войны начинается всплеск преступности, всплеск каких-то, значит, насильственных преступлений, в том числе в семьях и не только. И в какой-то мере этот человек прав, что он имеет в виду, что я имею в виду, когда говорю, что он прав, в том смысле, что вот когда мы говорим про вот эту распространенную историю, про то, кто виноват, там, девушка в короткой юбке или насильник, который ее изнасиловал, разумеется, виноват насильник, но это не значит, что я не должен, например, говорить своей дочке, что не надо ходить в короткой юбке там, где тебя могут изнасиловать. Логично говорить так не делать. Хотя абсолютно правильно сказать, что какая бы ни была короткая юбка и где бы ни шла девушка, никто не имеет права ее насиловать, и тот, кто изнасиловал, всецело виноват в этом. Да? Абсолютно точно. Но при этом это не повод не учить своих детей, например, или там, не говорить своим близким, в данном случае женского пола, что не надевай, пожалуйста, такую короткую юбку туда, потому что там, мы знаем, насилуют. И вообще лучше туда не ходи. Да, вот так же и здесь. Да, разумеется, любой человек, который придя с войны, или не придя с войны, неважно, совершит какое-то преступление, он будет в этом всецело виноват, но при этом те люди, которые не хотят попасться под горячую руку, должны иметь в виду, что как бы либо им нужно уезжать, либо избегать общения с этими людьми, либо не провоцировать. Ну да, да. Если тебя потом сделают инвалидом или убьют, поздно будет говорить, что «а вообще-то, вот вы не имеете права, хочу и провоцирую». Да? Ну да, мы просто должны понимать последствия наших поступков, и, к сожалению, это реальность почти любого поствоенного общества, будет много травмированных людей, которые будут совершать страшные поступки. Это просто реально любой страны. И дальше людям приходится выбирать, что им делать. Продолжать жить в этом обществе, стараться как-то его облагораживать, помогать этим людям в том числе, да, или уезжать и строить свою жизнь в другом месте, или еще как-то. Но то, что это реальность, которая всех ждет в России, к сожалению, тут остается только согласиться с говорящим.
Просто когда идет разговор в контексте этого о неком ПТР, о вот этом посттравматическом росте, это будто бы поощряет. Ты молодец, ты стал агрессивным, ты стал, как это правильно сказать, в общем, ты стал агрессивным, это твой личностный рост, все правильно, остальные должны стараться тебя не провоцировать. Это же недальновидно, даже с точки зрения государства.
Ну, вполне возможно, но это вообще естественная рационализация, в том смысле, что когда человек уже в этом состоянии, и он не очень видит вообще, как из него выйти, ему проще себе его объяснить как хорошее, как правильное, как некое там внутреннее достижение, чем как что-то, с чем необходимо бороться, или что необходимо брать как-то под контроль, да, или там урегулировать какие-то вот эти внутренние противоречия. Второе сложнее. Да, первое проще. Но мы всегда, памятуем Канемана, да, всегда стремимся к более простым решениям, когда нет исключительной нужды обращаться к более сложным. Поэтому, да, разумеется, люди пытаются себе объяснить, почему они молодцы и вообще так и надо. А в плане государства сложный вопрос тоже. С одной стороны, я понимаю, почему ты говоришь, что это государству невыгодно, а с другой стороны, как бы вот эти самые ветераны не восприняли в штыки попытку типа, их вылечить. Я что, больной, что ли? Да, и так далее. Тоже спорный вопрос. То есть я понимаю твою точку зрения, но мне кажется, что и обратная точка зрения, если мы рассуждаем именно выгодность того или иного варианта для государства, она тоже не лишена смысла. Может быть, вот такое потворство этому тоже в каком-то смысле рационально.
Вот как раз по поводу ощущения собственной правоты и объяснения своих поступков какими-то идеологическими мотивами. Важная история. Выпустили материал про доносы, про различные группировки, которые конкретно занимаются доносами. И многие делают именно по таким идейным соображениям, чтобы защитить свое отечество от ЛГБТ, от прочих западных зол, от врагов Родины, если отстраниться от того, что мы не согласны с их позицией. Само по себе такое поведение. Это хорошо?
Это, кстати, хороший вопрос. Вообще, ты знаешь, я вот вырос на сериале «Кадетство». Это один из сериалов, который сформировал меня в какое-то время. Да, и я недавно пересматривал его частично, а потом даже пересматривал некоторые обзоры на него. И вот интересно, что там был такой ценностный обзор интересный. Девушка говорила, что одна из вещей, которую я впитала из этого сериала, и в которой потом разочаровалась, это как раз полное отрицание того, что там называется стукачество. Да, то есть вот порицание любой попытки пожаловаться кому-то, кто стоит уровнем выше. И я отчасти с этим согласен. Действительно, есть такой культ нестукачества, который больше нас отсылает к таким понятийным, может быть, отчасти даже тюремным взаимоотношениям, потому что там, что называется, сидельцы, да, они все автоматически находятся в некой противофазе, в противостоянии с теми, кто их здесь контролирует. Это нормально. Но воспринимать государство как надзирателей в тюрьме и с ними в такую же динамику отношений входить, это не совсем корректно. Мы знаем, что во многих странах Европы абсолютно естественно, если увидел у соседа там дерево, которое растет там как куда-то не туда, да, взять и написать в соседний там
муниципалитет. Вот да, это постоянно приводит в пример. Вы что, вот в Германии вон они стучат, и мы считаем, что это хорошо, а тут почему-то считается, что это плохо.
Вот, я на самом деле, мне кажется, что все уже внутри контекста разворачивается. То есть я думаю, что если ты знаешь, что ты можешь написать на соседа донос, и его за это, там, я не знаю, упекут в тюрьму, или расстреляют, или еще что-то с ним сделают, и ты делаешь это специально еще и для этого, то это, наверное, поступок низкий. А вот если мы живем в обществе, где человек понимает, что действует закон, и твой сосед действительно закон нарушает, нарушением этого закона портит жизнь окружающим, и он понесет просто точно в рамках закона, устраивающую консенсус на общество какую-то санкцию, да, претерпит, да, какое-то наказание понесет, но как бы равновесное тому, что он совершил, то это почему бы и нет.
Но ведь с точки зрения людей, которые пишут законы, все так и есть. У нас есть закон, который запрещает вот это вот все плохое. У нас есть наказание, которое этому соразмерно, потому что вы родину предаете, как вам не стыдно. Они должны это наказание понести. Все очень четко, все вот точно так, как ты только что сказал.
Да, это вот, понимаешь, как раз проблема в том, что часто, когда обвиняют, например, российское общество в том, что оно там не выходит, не протестует, многие политологи говорят о том, что на самом деле общество ведет себя сейчас так же, то есть мы сейчас не поощряем то поведение, которое должны будем поощрять, когда закон будет работать. То есть человек просто остается человеком. Он не идет на амбразуру, он не подвергает себя чрезмерному риску. Он там может пожаловаться на соседа государства, если тот сделал что-то не то. То есть люди это все делают в принципе нормально. И нет ничего страшного в доносительстве, по большому счету.
Так если работает государство. У них все работает.
Да, а я вот как раз за то, чтобы... Совершенно верно. А я не за то, чтобы осуждать в первую очередь доносчиков. Мне кажется, что в нормально работающем государстве доносчики тоже нужны. Да? Может быть, я бы вот не стал бы писать на своих соседей какие-то жалобы. Ну, я вот вырос в другом обществе, уже в другой культуре, лишь кадетство насмотрелся. Мне, может, это будет уже не по душе, как-то некомфортно в любом случае. Но мне кажется, что, в общем, сами по себе доносчики — это не те, кто ну, не источник, в общем, проблемы. Это просто следствие, это некоторые уже там отголосок основной проблемы, которую надо решать. А доносчики это в этом контексте, Россия. Они плохие. Понимаешь, а, ну да, вот будущая Россия, которая будет демократичной, там, как Германия, и там эти люди будут также доносить на неправильно растущее дерево или там неубранную траву с какой-нибудь общественной там тропинки. И ничего, будут поддерживать таким образом. То есть, понимаешь, фундаментальный принцип, который их заставляет это делать, он в одном контексте полезен, а в другом вреден. И вопрос в том, чтобы сменить контекст, потому что люди остаются людьми.
Спасибо огромное. Вадим Савицкий напоминает нам, что люди остаются людьми. Автор YouTube-канала «Когнитивный надзор». Подписывайтесь, пожалуйста. Друзья, это классный канал. Ссылка есть у нас в описании. Кликайте, переходите, подписывайтесь. Ничего сложного. На телеграм-канал Вадима Савицкого тоже можно подписаться. Можно читать то, что он там пишет и выкладывает. Это был «Живой гвоздь», «Особое мнение». После этого эфира у нас программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Традиционно я уже возвращаюсь на свое место, и я проведу этот эфир. А в 21.05 программа «69 минут с Олегом Кашиным и Лизой Лазерсон. Так что впереди у вас еще два замечательных, чудесных часа. Не уходите далеко. На нас тоже подписывайтесь, если вдруг все еще не подписались. И на YouTube-канал, и на Telegram-канал. И напоминаю про shop.diletant.media, про журнал «Дилетант», про наши книжки, про наши шоперы. Сейчас я как флаг разверну. Буду махать в камеру имеющимся шопером своим личным, который Алексей Алексеевич хотел продать, но я его, конечно же, никому не отдам, но есть такие же на сайте. В общем, друзья, оставайтесь с нами, мы вас очень ценим и любим. Спасибо большое, что нас смотрели.
Всем спасибо и всем пока.